когда Эйнштейна спросили, ну, вы такой умный, такой продвинутый, у вас, наверное, очень много умных мыслей, вы, наверное, думаете о очень многих вещах. Эйнштейн сказал, вообще-то нет. Эйнштейн сказал, вообще-то я думаю, ну, одной и нескольких вещах, но постоянно. И это говорит о том, что как бы в рамках глубокого мышления мы можем осознавать какие-то важные истины. От того, что у нас много мыслей в голове прыгает, это вовсе не значит, что эти мысли каким-то образом наполняют наше сознание. У нас так много мыслей, так мы прочитали так много книжек. Глубина мысли, она всегда определяется способностью восприятия. Мы вот с вами говорим о том, что такое глубина мысли. Ну, мы можем сказать, в современном таком мире есть такое понятие, как резолюция изображения. Ну, на YouTube заходите, там говорят вам, вы этот фильм хотите посмотреть 420p, там 740 на 8, ну, там, или 1200 на 780. Да, какое разрешение? И такой удивительный момент, что одна и та же картинка, она может быть очень глубокой изначально, но мы можем видеть ее в разных разрешениях, также истина. Если мы, ну, скажем так, обладаем очень каким-то поверхностным духовным видением, то, ну, в лучшем случае, знаете, как слепой. Слепой он что видит? В лучшем случае свет. Ну вот, чудо-куда свет, чудо-куда. Он не видит ни личности, ни цвета, ни объем, ни глубину. Он видит какой-то свет. И поэтому для большинства людей духовность – это какой-то свет. Какой – непонятно, потому что они слепы духовно. Для тех, кто обладает способностью видеть уже картинку, он может говорить, там за светом много всего, там что-то Иисус, Мухаммед где-то прыгает, там еще что-то такое. Много-много всего там безгранично. Но это, знаете, как бы слепой, он видит такую, ну, смутную картинку каких-то силуэтов. Но у него нет понимания. Но, тем не менее, какие-то силуэты есть. Потом возникает глубина картины, потом возникает, кто все эти персонажи, на каких позициях они находятся, в мизансцене. Кто занимает главное положение, кто занимает второстепенное, кто тут король, а кто шут, да? А кто случайный прохожий. Вот, это уже требует другого видения, не только видения глубины резолюции, а видения концептуального. И поэтому наше сознание Кришны, оно не может распространяться только с одной точки зрения, да? Оно должно распространяться концептуально. Философски, умственно, интеллектуально, визуально, ну, потому что все в духовной жизни все очень визуально. Много образов, много символов, много элементов восприятия. Ну, например, можно идти сюда на алтарь, посмотреть и сказать, ну, что-то такое там есть. А кто-то может посмотреть на алтарь и сказать Гуру, Гуранга, Радхамадова, Гуру Парампара, да, там весь духовный мир, Радхарания, Кришна. Что вам еще рассказать? И кто-то может сказать, ну, можно ли в каком-то маленьком таком контексте представить глубину всей духовной идеи? Мы можем сказать, можно, если у вас есть глубина восприятия. Это всегда два, телескоп и наличие, какое у вас там зрение, да, там. Если слепому дать телескоп, то он и об телескоп ударится тоже там головой. Ну, вот, не говоря уже, достанет о звездах. Но если даже зрячему дать телескоп, то, увидев небосклон, он ничего не поймет. Он скажет, ну, что-то какие-то звезды, да, вот это я вижу. Но он не поймет ни законов Вселенной, ни... И поэтому иногда, чтобы понять какие-то очень простые вещи, нам нужно очень долго думать. Но мы знаем Исаака Ньютона, который сформулировал ряд глубоко духовных законов. Какие это духовные законы, кто может сказать? Ну, как он звучит?
На любое действие действие, есть противодействие.
Ну, как он звучит у Ньютона? А? Сила действия равна силе противодействия. Вот, кстати, чтобы вы понимали, например, исходя из этого закона, современные физики говорят о том, что нулевой энергии быть не может. Понимаете, да? Вы с этим согласны? Ну, они считают, что для того, чтобы получить столько-то киловатт электричества, нужно сжечь столько-то киловатт дров. Что ничего не исходит ниоткуда. Это их точка зрения. Но как мы смотрим на этот закон?
Что все исходит из одного.
А?
Что все исходит из одного.
Ну, на закон так как мы смотрим.
Ну, ты вот сказал, что электричество...
Что душа бессмертна.
Поэтому мы сделаем нашу батарейку из душ. Батарейка называется душа. Как джин. Нет, если говорить о законе Ньютона, каждое действие несет равное направленное противодействие, то мы можем, естественно, сделать вывод, что этот закон в более тонком понимании мы можем понимать как закон кармы. Или закон причинно-следственных связей. Или закон... закон кармы – это круто сказано, но слово «карма» мало кто понимает, ну, из, скажем так, материалистов. Но закон причинно-следственных связей. То есть мы видим, что все основано на причинно-следственных связях. И тем не менее, когда мы рассматриваем то, как на этот закон смотрят, например, школьники, то где его преподают? Ну, на уроке физики, наверное, да, вам рассказывают про Ньютона в школе. Но его же не преподают там, например, на уроке литературы или на уроке философии. Этот закон исключительно, ну, рассматривается людьми в категории физики. Но мы-то с вами, как люди более тонкого мировосприятия, понимаем, что этот закон, ну, применяется как универсальный закон с разных точек зрения. Мы можем на него и с философской точки зрения посмотреть, и с... религиозные точки зрения посмотреть, да, и мы можем также сказать, первый закон Ньютона – уголовный кодекс. Там даже все реакции просчитаны. Что за что, да, какая реакция, сколько лет, кому за что. И тем не менее, ну, как бы это одна точка зрения. С другой стороны, мы можем сказать, например, ну, что мы не согласны с грубой интерпретацией этого закона. Например, мы не согласны, что мы принимаем лишь только, ну, как уголовный кодекс. Тогда зачем был суд, судья, обстоятельства дела и так далее. Да, мы понимаем, что любые законы работают в процессе обстоятельств или тех условий, в которых они стоят, находятся. И вот поэтому, например, современные ученые, они как рассматривают мир? Они считают, что мир прогрессирует, так или нет? Ну, можем ли мы с вами, например, отклонить тот факт, что мир прогрессирует? Ну, кто может сказать? Считаете ли вы, что современный мир прогрессирует?
Нет.
Ну вот, тут надо, был такой американский ученый Бой Бойман, который недавно был ведущим физиком НАСА, потом, когда вышел на пенсию, записал несколько интервью, которые порвали все мозг. Где ведущий физик НАСА показывает, что, друзья мои, мы-то в физике-то не так до конца и понимаем, как нам кажется. И показывает несколько экспериментов. Так вот, сам этот великий ученый, он, ну, физик, да, не знаю, умер он уже, но он перед смертью явно записал несколько научных интервью, которые, в принципе, показал, что, ну, современные ученые находятся на уровне такого, как бы, ну, детского восприятия Вселенной и мира. Это был, как бы, умный человек, который показал. Причем он показал интересные вещи. Он говорит, ну вот мы с точки зрения этого закона считали, что если два бросить одинаковых шара, разного веса, они падут в одно и то же время. Смотрите, он бросает там шар какой-то в медную трубу, и он падает на 4 секунды медленнее. Или он крутит какой-то там... Ну, просто журналист говорит, ты понимаешь, да, что физика, ты думаешь, все понятно. Он говорит, мне ничего не понятно. Вот смотри, вот тебе волчок крутит его, говорит, в эту сторону крутится, а в обратную сторону не крутится. Интересный был опыт тоже при разгонке гироскопа магнита. Магнит разгоняется. По идее, шар должен вращаться в сторону вращения магнита, а шар вращается в обратную сторону. Как это можно объяснить? Факты налицо, но люди не могут это объяснить. Почему? Нету понимания проблематики. Так вот, этот ученый, он так интересно сказал. Он сказал, понимаете, в науке главное – это дата. Ну, что такое дата? Это данные. Потому что наука – это строго, это очень такая, на самом деле, скучная штука. В науке ученые занимаются тем, что они анализируют. Это философы там и сказочники придумывают. Ученых все очень тупо. Лягушка попала, посмотрели там сердце лягушки. Что там у лягушки в сердце, непонятно, но сердце измерили. Да, поэтому сказать, что эта лягушка была с большим сердцем, она такая была жизненная. Нет, ничего, она была с таким же сердцем, как и все остальные лягушки. Ученые говорят, это не к нам, это к священникам или это к поэтам, это к художникам. У нас все банально, мы ученые. То есть мы забиты в рамки повторяющегося эксперимента. Но тут начинаются достаточно интересные оказии происходить. Да? Мир, который, казалось бы, нам понятен, и законы, которые, казалось бы, нам понятны, оказываются непонятны, и они не действуют так, как... например, кто может рассказать, как создаются вихри? Сейчас вы можете сказать, теплый поток взаимодействует с холодным потоком. Ну, создайте. Возьмите там паяльник, там теплофен, создайте вихрь. Не можете создать. Да? Но мы можем еще сказать одну вещь. Вихри могут быть такие, что они могут разрушить города. Количество энергии в вортексе вычисляется невероятными возможностями. Поэтому как теплый и холодный воздух мог это сделать? Да? Как это могло, произойти водоворот в воде? Как это все действует? Как устроен мир? И нельзя сказать, что мы не можем постичь. Но ученые говорят, внимательное наблюдение. Но внимательное наблюдение за природой – это не только там понять, как что работает, внимательное наблюдение. Внимательное наблюдение – это определенная точка зрения, как мы воспринимаем мир. И вот, например, если вы говорите, мир прогрессирует или деградирует, то ученый скажет, давайте сделаем график. И давайте в эту базу, дата-базу забьем, например, данные. Вот вы как вы думаете, например, мы депрогрессируем или деградируем? Вот сейчас где? Кто-то может сказать, мы на подъеме в легкой деградации. Так или нет? То есть как делают ученые? Они делают тренды. То есть, трейдеры, ученые. То есть они говорят, зарплата за последние 10 лет, да, вроде она растет. А вот расходы за последние 10 лет или цены. Оказывается, предположим, зарплата понижает. К примеру, да, то есть все же в сравнении. Поэтому сказать, мы сегодня с вами прогрессируем, это сказать, в каком тренде? В тренде современной России, в тренде человечества, в каком отрезке? За 3 года, за 5 лет, за 10 лет, за 20 лет, за годы после перестройки, за годы сталинизма, годы Юлия Цезаря, годы правления Ивана Грозного, годы татаро-монгольского нашествия. В каком тренде? Кто-то может сказать, Раша вообще в даун-тренде всегда. Да, то есть, если отыграть какие-то моменты. Мы говорим, а в каком даун-тренде? По сравнению с кем, например? Понимаете, да? Поэтому, когда мы говорим вообще, как воспринимает этот мир, мы можем с вами сказать, мы не можем объективно воспринять этот мир, потому что для объективного восприятия мира нужно очень много информации. Даже, например, новости. На украинском сайте эта новость по одному пишется, на джихадистском сайте по-другому, на американском сайте третья, на русском сайте четвертая. Вопрос, кому мерить? Каждый, хотите написать историю, изменить историю, станьте историками. Каждый исторический факт трактует в сторону так, как ему это выгодно. Ну, это, ну, как бы, и опять же, нужно понять, как это выгодно в это время. Завтра историю переписывать, да, там же взять нашу историю там. То там Сталин был ужасный, то Сталин был, сейчас он опять прекрасный, то там еще, то есть, ну, как бы, в зависимости от, скажем так, выгоды и того, той мысли, которая движет какими-то людьми, возникает некая ситуация. Вопрос, как научиться распознавать истину? Как в этом во всем вообще... Возникает вопрос, а как мы с вами должны мыслить? Как вы думаете? Ну вот, у нас нету с вами объективной ситуации. У нас нету с вами никаких трендов. У нас нету с вами никакой товарной аналитики самих себя. То есть вы понимаете, да, что огромные корпорации занимаются системой лояльности, они занимаются товарной аналитикой, Big Data собирает информацию, на какой сайт вы зашли, сколько вы на этом сайте пробыли, что вы кликали, что вы забивали в Google, и вам, ну, как бы, таргетинг посылается. Даже вы об этом не знаете. Никакой свободы слова нету. Есть четкое изучение потребителя. Ну, вот. И мало того, что есть еще модели, когда, например, давайте, исходя из этих данных, например, создадим модель. Но вот прикольная фишка, что, например, в искусстве это работает хуже. Хотя это тоже можно применять в искусстве. Как вы думаете, как можно Big Data применить в искусстве? Ну, например, Big Data подскажет мне, что целевая аудитория людей там, от 18 до 28 все любят космос. Целевая аудитория людей очень любит не только космос, но чтобы еще в космосе была война. Целевая аудитория людей очень любит любовь. Ну, чтобы там были взаимоотношения между, как бы, полами. Целевая... Это новый фильм «Валерия». Смотрели? Что? Вот, смотрите. Сейчас мы к нему придем. Ну, вот. Ну, я уверен, что вы наверняка могли бы снять лучше. Я могу сказать вам, почему он достойный, а почему он отстойный. Нет, я могу сказать, почему достойный, а почему отстойный. Потому что, понимаете, как бы говорить... Вот фильм «Викинг» точно отстойный. Ну, вот. А вот фильм «Валерио», я могу сказать, что он... В нем есть определенные, как бы, ну, скажем так, моменты, которые очень крутые. Вот. Хотя в фильме «Викинг» тоже, например, неплохие костюмы. Ну вот, но возвращая к «Биг Дате». Ну, понимаете, в арте, вот правильно молодой человек говорит, очень трудно, исходя из понимания конъюнктуры, то есть, ну, вы должны понять, конъюнктура. Вот как думает, например, продюсер или режиссер? А кто смотрел фильм «Валерия»? Поднимите руки. Помните, там такие были... Помните, там такие были с хоботами? С таким большим еврейским акцентом, которые предлагали сделку. Ну, понятно, кто. Вот они думают вот так. Касса. А как вы думаете, как добиться кассы? Это понятно, но кассы-то можно не добиться. Вот молодой человек сказал, отстой. Я, кстати, посмотрю, сколько этот фильм собрал бабок.
Распиарить.
Ну да, но понимаете, как бы можно распиарить, но удивительная вещь в шоу-бизнесе. Если продукт плохой, и запомните, один позитивный отзыв привлекает троих, а негативный отпугивает 11. Как сделать так, чтобы как в арте добиться момента кассовости, как вы думаете? А?
Сказать, что у них есть решение какое-то.
Будет середнячок.
Сделать крутой трейлер.
Вот смотрите. Ну, значит... Да, смотрите. То есть все, что вы сейчас сказали, чтобы трейлер был хороший, чтобы была фишка, чтобы была инновация, это все элементы супа. Как сварить, чтобы суп был вкусный? Чтобы его хавали и за это еще платили.
Кто варит?
Кто варит?
Нужен калейдоман.
Своего дела. Ну, Люк Бессон, калейдоман своего дела ведет.
Да.
Да, он успешный. Ну, вот. И тем не менее, мы говорим, понравилось, не понравилось, хорошее, неплохое, дерьмо, не дерьмо. Ну, критики, они могут сказать так. Фильм офигенский по арту. В нем потрясающая персонажка. Очень крутая персонажка. В нем, чтобы вы понимали, ну, очень французский киноподход. В нем очень много иммерсивных кадров. В нем неплохо сделаны миры. Очень неплохие миры. И в нем, как и в «Аватаре», во всем остальном, очень местечковая история. Почему местечковая история, как вы думаете? Это идея супа. Суп должен быть вкусный для всех.
С каждым это случалось?
А?
С каждым это было?
Может быть, из серии классика всегда в цене, то есть, если мир любит пиццу, да, в этом контексте что-то новое.
Ну, скорее всего, для основной массы делают. Для основной массы.
Нет, вы должны понять, что кино, массовое искусство, в отличие от театра, литературы, оно всегда делается для основной массы. Все, что затратное, всегда определяется только количеством окупаемости. Но, тем не менее, как бы, почему не самая вкусная история? Ну, все там, и космос, и инопланетяне, и гуманоиды, и дополненная реальность, и AR, VR, как бы, монстры. Все есть. И вбухана бабла, и постановщики, художники, и каждый кадр сделан настоящими французскими, с голливудскими актерами, со всеми делами. Ну почему нету вот конечного чувства?
Все решает актер.
Ну, актеры-то там неплохие, там все звезды.
Мне не помню.
Что?
Вообще ни о чем.
Ну, идея есть. Ну, смотрите, как сказали те, эти, с носами, которые были. За 100 шекелей я таки вам продам истину об этом фильме. Хотите? Каждый должен дать. Запомните, все это суп, но вкус супа — это истина. Продается всегда только истина. Только истина заставляет переживать. Вопрос: любовь этих персонажей была истинной или нет?
Нет.
Второй вопрос. Цель героев была истинной или нет?
Нет.
Последний вопрос. Капитан подонок был настоящим подонком?
Абсолютно нет.
То есть не было, то есть понимаете, да, не было настоящих подонков, не было настоящей цели, не было настоящих взаимоотношений. И что в результате получилось? Нет. В результате получился хороший пшик. Ну, то есть дали всем работу, СиДжейщикам, там, киношникам, сценаристам. Скорее всего, он даже заработает денег. Потому что помните, да, что... Но он не войдет в списки Фореста Гампа, «Спасение рядового Райана», даже не будет «Аватаром». Хотя там, ну, мы можем сказать, по графе навернули круче, чем «Аватар». Вообще французы покруче. Чтобы вы понимали, я, например, знаю, откуда, ну, это все знают, кто занимается видеоартом, откуда «Аватар» потырил кучу кадров. Ну, америкозы, как правило, сами ничего не придумывают. Вернее, придумывают, но хорошо всегда берут у других. Опять же, у французов из фильма «Охотники на драконов». Там летающие острова, там куча всего. Это появилось до «Аватара» раньше. И там крутые художники работали. Но мы сейчас не об этом говорим. Истина. Истина. А что есть истина? Спросил. Кто спросил? Понтий Пилат. Что есть истина? А с духовной точки зрения этот вопрос не совсем верно поставлен, потому что истина всегда не только что, а еще и вопрос «кто?». кто есть истина. Ну, мы сейчас говорим о таких вещах, там, резолюция, глубина понимания, картинка, закон Едона. Разные точки зрения. Одни и те же вещи, точки зрения разные. И вот поэтому, когда мы говорим, а что есть сознание Кришны, то, чего нет в этом фильме, или там в сабкультуре, или в христианстве? Какой ответ?
Истина.
Но мы говорим, а какая, а кто? Понимаешь, да? То есть дальше, когда мы говорим, а чем отличается Кришна Лила от вот этого фильма «Валерия»? Вы представляете, если только бабла, например, выкатить на постановку Кришна Лилы? Круто. Я все время думаю о том, что было бы круто. Вот. Но такой интересный момент. Я вот знаю, что сейчас индусы будут снимать Махабхарату, но более чем уверен, как бы я думаю, что там Кришна не будет так проявлен. Я видел Махабхарату Питера Брука, и я понял, что Питер Брук тоже не, ну, как бы не проявил Кришну, хотя он круто сделал. Ну вот. А почему? Ну, это внешний момент. Как бы. Вы понимаете, что важный момент – это твое отношение с этим персонажем. Кто он для тебя? Поэтому вот в этом фильме «Валерия» там было показано, ну, отношение, там, ну, какая-то некая любовь. Была показана там любовь? Ну, там чмо-пацан и чмо-девочка. Два чмо самовлюбленных летают на космических кораблях. Вот. Хотя сценаристу хотелось показать, что это современные люди, но, ну, как бы современные люди вынуждены быть чмо, но в глубине сердца-то они не чмо. Ну, там был такой, два поверхностных таких самовлюбленных эгоиста. Каждый, который думает, что он самый крутой. Но в реальности мы не нашли в них глубоких качеств. Самопожертвования, самоотдачи. Потому что они ничего для других не сделали. Они все делали исключительно для себя. Обратили внимание, да? Ну, то для своей карьеры, для своего удовлетворения, для своего медового месяца. Ну, как бы все для... А вот крутой герой, чем отличается, например, в фильме «Спасение рядового Райана» персонаж? Чем отличается, как вы думаете? А? Он вообще для себя ничего делает. И что, скорее, с ним произойдет? Он погибнет. Вы понимаете, да, почему крутой режиссер может убить крутого героя? Вы понимаете, например, почему герои Махабхараты все в конце Махабхараты погибают? Причем они погибают не, ну, не от того, что им кайф, там, а, ну, или такие они там, или и не погибают случайно. Ну, конец Махабхараты состоит в том, что они выигрывают войну и становятся царями этого мира. И какое к ним приходит понимание через какое-то время? Ничто им это не нужно. Кришна уходит, Баларама уходит, все. То есть, и они понимают, в этом мире мы сыграли свою роль. Арджуна, помните, который великий лучник, который стреляет из своего лука, вдруг в какой-то момент он видит, как бандиты пытаются напасть на вдов, ограбить, ну, он женщина. И Арджуна выходит, типа... Что такое, ребята? Вы кто такие? Он Арджуна. И он получает люлей от простых бандитов. Он не может остановить зло. Он, оба, лук Гандива, да, у него лук Шивы Гандива, божественный лук, который там... И он вдруг раз смотрит, этот лук уже не лук, а палка. И он понимает, что в этом мире То есть, ну, не то, что он обламывается, что мы там наваляли бандиты, а он понимает, что в этом мире все, я уже свою роль сыграл, я уже все выполнил. Что делает настоящий герой? Он говорит, ну все, пошел на пенсию, там, пора жениться, корова, там, поеду в Искон, там, или куда-то там, буду рассказывать о том, каким я был великим. Нет, ничего. Что он делает? Да, он уходит в Гималайи. Зачем? Нет, никто не идет в паломничество. Потому что кшатрия никогда не умирает в постели или на горшке. Кшатрия всегда умирает в битве. И есть последняя битва, которую он должен выиграть. Это не битва на поле боя, это битва с собой. Потому что самое главное – это победить себя, превзойти себя. И он, они хотят уйти, но сначала хочет уйти один, потом второй, потом третий. Потом они понимают, мы все должны идти. И Друпади тоже говорит, я не могу остаться. Я, может быть, и хотела быть обыкновенной женщиной со всеми слабостями. Но я не могу, я Друпади. И она идет вместе с ними. И они не просто идут, они идут. Они знают, что они уже никогда не вернутся в этот мир. Но они понимают, что наша жизнь – это постоянный путь. И это будет последний путь на Девалоку. Мы будем подниматься на Эверест. Очень такой интересный момент, кстати. В этом году, ну, вы знаете, да, что на Эверест, когда люди поднимаются, там огромное количество трупов, слышали, да? Ну, их оттуда не выносят. Но там не только огромное количество трупов. Почему-то даже знают, чей труп кого лежит. Там это труп американца, это там русского, это того там. Ну, вот, ну их просто, ну, как-то ты оттуда не заберешь труп. Поэтому они там прямо лежат. Там, ну, в таком полуауте. С полуобветренными зубками. Но там не только трупы, там еще и умирающие люди. Если кто-то ломает там ногу, там, ну, что-то у него там какой-то, он лежит там и умирает. И вот интересный был в этом году такой момент, а шли группы на Эверест, ну, вы знаете, там первый базовый лагерь, второй базовый лагерь, восхождение стоит там 20 тысяч баксов, ну, там просто так тебя не пустят. Там ты подписываешь все бумаги, что как бы это восхождение может плохо закончиться. Ну, вот, и понятно, что если там, ну, разряженный воздух, и есть такие места, ну, спасательный вертолет или спасательные шерпы могут прийти только на определенные места. В определенных местах, если тебе не повезло, то тебя оставляют там лежать. И вот шел один израильтянин, и он увидел умирающего альпиниста, мимо которого прошли все группы. Ну, у него там нога сломана или еще что-то. Он взял этого альпиниста и на своей спине спустил, вынес. Он так и не поднялся на Эверест. Вопрос, он поднялся на Эверест или нет?
Выше, чем все остальные.
Выше, чем все остальные. Израильтянин, какой-то худой парень вообще. Просто увидел умирающего человека и сказал, бляха-муха. Чего же они все идут мимо? А ему все говорят, не-не, не надо, не надо. Тут законы джунглей. Ну, как бы раненый боец на Эвересте, не жилец.
Он там его не может донести второго человека, они тогда вдвоем умирают, поэтому там правило никого не брать.
Ну да, а он взял...
Если умирают двое тогда...
Ну да, он взял и вытащил.
Там невозможно спасти.
А вот он спас.
А он, ну вот, это такие единичные случаи, обычно сразу умирают.
Ну понятно, что я просто о чем говорю. То есть мы говорим о том, что пандавы, они уходят умирать, и с ними идет Друпади. И что происходит с Друпади? Она первая срывается в пропасть. И позже возникает вопрос, почему кто сорвался? И у каждого есть причина, почему он сорвался. Но есть еще круче. Остается последний Юдхишхир. Все погибают. И за Юдхишхиром ползет волк. Собака. И эта собака предана Юдхишхиру. И Юдхишхир, он в конечном итоге доходит до верха. И его встречают боги. И что они говорят Юдхишхире? Они говорят ему, Ты прошел столь великий путь великой души, великого воина. Мы встречаем тебя. Welcome. Welcome home. Добро пожаловать в высшие миры. Только одна проблема. Что здесь делает собака? Собакам нечего делать в духовном мире. Ну, не в духовном, а на райских планетах. И что говорит Юдхишхира? Он говорит, что если кто-то шел со мной, то я буду с ним до конца. Поэтому, если вы не пустите меня на сваргалоку вместе с собакой, то мне нафиг не нужен ваш рай. В этот момент собака, волк, превращается в Ивараджа, бога смерти, и говорит, сынок, это был последняя проверка тебе. Ты воистину тот, кто пешком зашел в райский мир. Пойдем, я тебе покажу. Он заводит в сварглоку, и он видит, что там все, кого они убили, дед Бишма, Дурьодана, все сидят и пируют. Ай, привет. Что вам, какой вам? Сахаром или сахарозаменителем? Латте или капучино, что вам? И он смотрит на этих пирующих героев Махабхарат и видит, все, кого мы сразили, все витязи, все в райском мире, все, значит, не все так плохо. Да что-то я не вижу своих. И он спрашивает, а где мои братья? Он говорит, я должен тебе раскрыть страшную как бы тайну. Но ты сможешь найти их только в аду. И Юдхишхир говорит, ну, если их место в аду, значит, и мое место в аду тоже. Чего я буду сидеть здесь с теми, кого я замочил в той жизни, в райском мире. Я лучше пойду в ад. И он попадает в ад. Видит там своих братьев, свою жену. Вам нравится конец истории?
Проверка.
Конечно, проверка. Позже им сказали, что те, кто праведники, они сначала попадают в ад, а потом, как бы освободившись от грехов, они попадают в рай. Но те, кто наоборот, они сначала попадают высший мир, а потом попадает в ад. Вот такая как бы история. И вы понимаете, да, поэтому это история, которая цепляет. Почему эта история цепляет? Кто может сказать? В этой истории ничего правдоподобного вообще нету с начала до конца. Никто из индусов никогда не назовет свою дочку Друпади. Знаете об этом? Потому что никто из индусов не может себе представить, что у моей дочки будет 5 мужей одновременно. И тем не менее, самая крутая женщина всех времен и народов, ее зовут Друпади. Что делает эту историю как бы историей?
Идеалы, которым следует персонаж.
Да. А почему она цепляет нас?
У нас нет таких. Такого. Мы не можем так
и столько. Правильно. То есть это говорит о том, что мы в своем сердце ищем образ героя. И возникает вопрос, были ли эти герои до конца идеальными личностями?
Нет.
А что сделало их героем? Вы знаете о том, что в драматургии очень важно герою найти какое-то несовершенство. Ну, например, в «Спайдермене» Питер Пен, кто он?
Очкарик.
Почему? Нет, он не обычный человек. Он хуже, чем обычный человек. Герой должен иметь пороки. Почему?
Чтобы стремиться быть лучше.
Первое, чтобы стремиться быть лучше. Второе. Чтобы ты сказал, ну я же не очкарик. Бляха-муха, ну я же не вел себя как Спайдермен. Да? Чтобы сказать, ну я же не такой крутой. Но герой-то круче, потому что он-то смог пожертвовать собой. Он-то смог отдать. Он-то смог поступить. Он-то не сделал того. То есть поэтому герой всегда проявляет себя через определенные слабости, моменты и свои несовершенства. И при этом, чем же герой отличается от простого обывателя? Своими идеалами. Вот поэтому в этом фильме «Валерия» не было ни одного персонажа с идеалами. Все хотели все для себя. И поэтому там нету до конца идеального героя. Хотя в какой-то момент мы можем сказать, на поверхностном плане там затронуто все, там личная жизнь, там, ну, любовная история, которая происходит, там попытка пожертвовать собой, попытка не быть эгоистом. Но тем не менее, поскольку писали этот сценарий сами эгоисты, то они не смогли раскрыть героя. И есть такая брошюра Трули, называется «22 вопроса к герою». Очень крутая брошюра. Ну, это для сценаристов. Но я иногда, когда читаю все эти книги, я понимаю, что это нифига не для сценаристов. Это для жизни. То есть можно сказать такую, можно сделать такую книгу «22 вопроса к самому себе». И все эти вопросы, они показывают, а вот как бы если ты задашь себе эти 22 вопроса, ну ты поймешь, почему ты дерьмо. Ну, потому что это 22 вопроса о том, герой настоящий или нет. Ну, например, всегда у героя должна быть какая-то подводка. Какая-то лягушка со стрелой, там, ну, хрен знает кто. Что он там, у него там золотое веретено или серебряное зеркало. У него есть, ну, есть что-то, что ему помогает. И что-то, что его тянет из его прошлое в его будущее. И что-то, что он не смог раскрыть в процессе, ну, своего «я». И это что-то не раскрывается какими-то внешними обстоятельствами. Там по сексиналусу взял четки. Там. Нет, это что-то... Трансформация персонажа происходит через его взаимоотношения с окружающим миром и через его, как бы, ну, способностью самопожертвования. Но дальше идет такой еще важный момент, это формирование героя. Герой же не может просто так вот, он был там, типа какой-то гоблин, квазимода, и он становится героем. Нет, во всех фильмах он куда-то попадает, встречает какого-то учителя, получает какие-то идеалы, получает какое-то задание. А задание кажется сначала невозможным, но в процессе, как, ну, как бы его исполнения кажется, что, ну, его можно выполнить. И так далее, и тому подобное. И дальше, что происходит, что самое главное происходит с героем? Нет, обстоятельства — это условие. Что самое главное? Самое главное, что происходит с героем, это он меняется. Поэтому в фильме, где герои не поменялись, ничего не произошло. Ну да, там бухнули где-то, там в космосе зависли, там нажались таблеток, то ли глюки встретили, то ли инопланетян. Вернулись, ну вроде попустило. Нету изменений персонажа. То есть, если мы сейчас все это применим у нас с вами, кто на самом деле герои? Это мы с вами. Все говорят, прикольно. Один говорит, нет, это не прикольно. вопрос, почему? Не могу сказать, почему это не прикольно, но это не прикольно. Потому что мое сердце подсказывает мне, что это не прикольно, хотя все круто и дорого. И также мы должны помнить с вами, что главным индикатором трансформации являемся мы сами. И вот, ну, как бы, такой момент нашей жизни – это наша трансформация. Как мы с вами трансформируемся? А я такой задам вопрос. А если мы, например, в процессе нашей духовной жизни деградируем? Бывает такое? А кто чувствует свою деградацию? А почему? Почему мы деградируем? Ну, как вы думаете? А? Спускаемся на чувство. Как еще мы деградируем?
По сравнению со святыми.
Но мы же слабые люди. То есть мы в какой-то момент можем спуститься на чувство. Мы идем мимо витрины. Там, увидели там сумочку, там Лилабутен. Ну, можем мы запасть на сумочку Лилабутена, нет? Или мы должны пройти там, типа, наши матаджи такие Лабутены не носят. И свои там деревянные ботинки из Вриндавана. Типа, я их купила 8 лет назад за 50 рупий, до сих пор ношу. Не, ну подожди, так это же поступок. Ну, мы же не говорим, вот идем мимо витрины. Но в чем деградация?
В том, что у вас есть
знания, но вы не используете. Нет, деградация не в этом. Деградация в том, что если мы западаем на лабутены, и после этого начинает наша жизнь... Мы думаем, а, как же я все-таки лабутены. Тебе говорят, слушай, пошли на там программу. А кто тебе звонит? Слушай, потрясающая работа есть. И там всем лабутены раздают. Ну, только надо там, ну, вместо фестиваля поехать туда. Ты думаешь, а, лабутены или Кришна? Кришна или лабутены? Потом ты понимаешь, что Кришна же никуда не денется, правильно? Так или нет? А лабутены нужны здесь и сейчас. Ну, вот. И в этот момент что происходит? Смена приоритета. А что еще происходит? Ну все, то есть ты для Кришны все, умерла? Нет. Продолжаешь, но уже с лабутенами. То есть у тебя уже появилось две сокровенные истины. Кришна и лабутены. Так или нет? Это другая история. И ты начинаешь думать, надо мне придумать причину. И ты говоришь, я купил эти лабутены исключительно, чтобы радовать Кришну. Так или нет? Это правда? Ну, конечно же, нет. Понимаете, да? Поэтому у героя всегда может быть мир его оправданий. Но герой-то понимает, что это неправда, что никакого, ну, что никакие лабутены она не купила для Кришны, она купила их для себя. И что тогда происходит? Как происходит катарсис? Только в каком-то очень, если Кришна очень хочет лично принять участие. Нет. Катарсис происходит так. В какой-то момент она начинает понимать, что лабутены стали у меня вторым Кришной. И это иссушает мое сердце. И в какой-то момент она приходит знакомиться с девушкой какой-то, в храме, говорят, там, вы откуда? Я говорю, я прихожу сюда. Смотрит на ее обувь и думает, что вы там, тапочки потеряли, у вас украли обувь там или что-то. Она говорит, да вот не знаю, да, вот я приехала там откуда-то из другого города, у меня... И она говорит, ладно, иди сюда. И отдает лабутен. Говорит, так, так это же... Да, это они. Так я же, ну, повезет, и как бы верхнюю одежду не найдешь пока хотя бы. Это вот честно, абсолютно честно. И что мы делаем? Ну, сценарий номер один. Показываем Лабутена и говорим, примерь. Потом ставим их в шкаф. В другом варианте мы говорим, носи. И сами расстаемся, может быть, с тем, что нам очень дорого и важно, и ценно. Но при этом мы это делаем ради Кришны. Ну, не ради самого Кришны, а ради того, чтобы иметь чистое сердце относительно к Нему. Так или нет? И вот когда это происходит, кем мы становимся? Маленьким. А потом, когда мы начинаем ходить и всем рассказывать, кем мы становимся? Мы говорим, так ты что, хочешь за Лабутена как бы получить славу спасителя человечества? Или великого святого? Итак, это говорит о том, что вся наша с вами жизнь — это определенная борьба и трансформация. И в этой борьбе мы можем победить там врагов, мы можем там объединиться, мы можем там сделать все, что угодно. Но почему в Махабхарате герои идут в последний путь, чтобы победить себя? Почему это происходит? Потому что внешние обстоятельства, они будут делать нас лучше, круче, сильнее, умнее, туда-сюда. Но это всего лишь навсего подготовка к последней битве. Последняя битва — это битва с кем? С собой. Итак, сегодня мы не можем сказать, как нам биться с собой. Там. Мы понимаем, что это, в принципе, очень-очень сложно. Победить себя — это крайне сложная вещь. Это целая стратегия. Но это катарсис нашего духовного пути. Это то, что делает нас тем самым героем, которым мы хотим и должны стать. Вопросы есть? Уже нету, да? И поэтому шлока черепахи тортилы как звучит? А? Что черепаха тортила, подмигнув ее? Выдохнул, сказал Буратино. Много лет тому назад сказала черепаха тортила, курнула и упала в воду. У меня даже панцирь вырос, мне тебе пофиг все. Нет. Что сказала черепаха тортила Буратино? Чтобы она сказала, что вас ждут ужасные приключения как-то, да? То есть, чтобы добраться до золотого ключика, вас ждет множество приключений. И этот ключик, он, понятно, да, он не внешняя часть, а очень внутренняя дверь должна быть вам открыта. Дверь нашего сердца. Вот. И поэтому на пути к истине Кришна он будет выстраивать нам. Чем мы будем более достойными, тем более сложнее будет путь героя. Потому что путь героя никогда не простой. Там, типа герой сел, там в магазин за хлебом поехал. Герой? Да никакой не герой. Жрать захотел, поехал за хлебом. Так или нет? Еще и на казенном транспорте. Какой герой? А когда он становится героем? Когда он покупает хлеб, но встречает кого-то, кто более голоден, чем он. Понимаете, да, вот тогда происходит трансформация. Поэтому, если мы с вами живем такой, эгоистической жизнью, такой частной жизнью, жизнью без подвига, жизнью без персонажа, можно сказать, да, то есть, мы так деградируем. Но в какой-то момент в нас пробуждается герой. И вот, например, сознание Кришны – это пробуждение внутреннего героя, на самом деле. Потому что только внутреннее «я» ищет взаимоотношения с Кришной. Простому человеку вообще ничего не нужно. У него все есть. Он обыватель. Поэтому-то он идет, смотрит кино и плачет, и говорит: «Да, Ромео и Джульетта пожертвовали собой, но я-то не могу». «Маша, ты видела?» Ну, в этот момент катарсис, в этот момент, может, сердце открывается. Но потом оно так же, как быстро открывается, так же быстро и закрывается. И поэтому помните, что герой — это не просто кто-то, кто стал героем один раз, а герой — это тот, кто непрестанно ищет путь. То есть герой — это раб, это заложник пути. Все остальные, они курят, нервно в сторонке отдыхают, там еще посидим. Герой постоянно ищет путь, потому что только путь его трансформирует. И вот в этой связи мы с вами как бы встаем на путь, пытаемся идти по пути. На этом пути у нас будет множество препятствий, которые кажутся нам непреодолимы. На самом деле это не так. Нет непреодолимых препятствий. Есть просто готовность или неготовность героя преодолевать. Ну вот. И есть еще один важный момент. Герой, он в двух категориях. Первое – это собственное усилие, а второе – какие важные? Милость Господа. А как вот сгармонизировать милость и собственное усилие? Кто скажет? А?
Верить.
Что-что?
Верить.
Вера, предание, что еще? Ну вот как ты знаешь?
Стараться, как можно.
Ну да, да, то есть ты, все в Бхагавадгите описано, да, то есть поэтому Бхагавадгита – это книга героя. Бхагавадгита написана для героев. И знаете, главная фраза – герой есть всегда. Это не только человек из фильма «Матрица» или Питер Паркер, или, ну, кому больше повезло, там, Арджуна или Юдхиштхира. Потому что мы сейчас живем в других обстоятельствах. Но это не значит, что мы не можем быть героями нашего времени. Есть такое понятие – герой нашего времени. Потому что у мушкетеров там было все понятно. А у нас? Поэтому каждый герой, он должен жить в своем времени, в своих драматических обстоятельствах. И каждый герой преодолевает свою определенную, свое препятствие. Помните, что у каждого есть препятствие. Одному дал Господь такое, другому другое.